Глава 12. Сотников А.А. Разрушитель иллюзий и прорубатель проходов. Завтра знаменательный день, 9 мая. И ровно месяц, как мы тут наслаждаемся реалиями новой приключенческой жизни. Будет юбилейное вечернее собрание с отчетами, рассказами и, что самое главное для многих, сидящих тут, выборы президента. Мне придется в этом цирке участвовать самым непосредственным образом, потому как я, образно скажу, вписался. Дугин и Гольдбрех с Зенгершей 2 недели полоскали мне мозги насчет этих выборов, говоря, что как бы ни складывалась ситуация, при всех текущих очевидностях власть в анклаве нужно формализовать. Нужно им и все тут. Мне всегда кажется странной и непродуктивной нужда убеждать, казалось бы, умных и адекватных людей, совершенно очевидным для меня. Давно перестал этим заниматься. Хочет кто-то умный на мое место? Не хочет. Нет таких. Есть тупой горлопан, идиотически уверенный, что он сможет сделать лучше с новой социально-экономической формацией в зубах? Нет и таких. А если даже и есть хоть наполовину таковой, то уже в силу огромной своей скрытности и трусости он не политик и управленец, а дурак-мечтатель, причем фатально неактивный. Есть интернет-мечтатели, нахватавшиеся умозрительных знаний с ГАНС, ВИФов, ДАВИКов и готовые в былые староземные времена дистанционно перевернуть мир с помощью клавиатуры? Наверняка есть. Но глобальной сетки у нас тут еще долго не предвидится, и потому сия очень малочисленная публика останется в навеки замороженном состоянии. Зато руки изменятся. Кстати, тот самый недальновидный чеченец, останься он в замке и будь поумнее, запросто смог бы создать мне реальную оппозицию. Спокойно и без оружия в руках. Потому что в нем жила смелость, готовность брать ответственность за себя и людей, готовность к поступку. Скажу вам по секрету, настоящие политики-вожди из такого сырья и выпекаются. Просто одни из них решают стать вождями самой крупной банды под названием государство, а другие решают основать свою. Так кто же будет баллотироваться в президенты, кроме Сотникова? «А все равно надо», — отвечали мне закоперщики. «Но согласитесь же, это не повод становиться клоуном». «Не согласились? Тогда взрослая жизнь у вас еще не начиналась». Что я только не говорил трем инициаторам и примкнувшим к ним Бероеву с Гонтой. И про то, что просто чувствую, интуитивно и по ряду только мне заметных маячков, человека у пульта менять крайне нежелательно. Как и вообще вмешиваться в работу оператора во время сеанса. 99,9%, что смотрящие воспримут такие метания на самом раннем этапе, как несомненный признак развала кластера, и хлопнут дверкой. Что держать бывшего лидера у пульта на должности шавки – верх тупости того, кто придет к власти. Ведь я всегда буду следить и контролировать, и у меня есть 1000 способов резко изменить картину, как только увижу перед мордой тупик. Потому что красная кнопка у меня, ребята. Вы себе представляете президента, который красную кнопку отдал стоящему на задворках дяде? Гольдбрех с Бероевым информации от украинцев не верят. А вот я верю, потому что знаю, именно так и генерируются блэкауты при любых игрищах с нашими кураторами. Думаете, их легко трахнуть на бегу? А вот я не думаю и стараюсь лишний раз не хитрить при заказах. Давай выпишем яду, давай возьмем заринчику с фазгеном. Давай возьмем одни нурсы. 3 раза в неделю слышу гениальное. Сначала пробовал кое-что, а потом мне на экране несколько раз мигнул восклицательный знак. И я остепенился. Ну, почти. Бесполезно все. Мы понимаем, но нужно хотя бы формализовать. Знаете, я в свое время ушел из большой нарядной компании, где быстро допрыгал до директора по производству. Ушел, потому что устал формализовать. Потому что затрахался брать на должность технолога внучку нужного человека. Леша, это же формально. Она мышкой будет сидеть. Это политика. Устал даже галстук носить и врать лицом на корпоративах. И ушел. И от дедушки, и от бабушки, и от карьеры, и от бабла. И был счастлив. И вот, здравствуй, новый мир. Хорош ты, конечно, но мы тебя тут формализуем слегка. А я так думаю, что каноническая демократия возможна только с сильной мат-базой и в сообществе, имеющем в подчинении рабские сообщества. Древние греки демократили за счет рабов. Кто-то в белой тоге демократически тихо саботирует решение. И ничего страшного. Пусть он гордится позицией. Это ведь ничего не меняет. Работают-то рабы. Потом золотые миллионы колоний океанского типа, вроде Великобритании и Франции, демократили за счет колоний. Американцы бодро откармливали демократию, поставив ее на поротые негритянские спины. Ну и апофеозом золотой демократический миллиард, существующий исключительно за счет стран третьего мира. И какая миру разница, если греки забили на работу и 3 года митингуют? Ничего от этого не изменится. Один хрен работают китайцы и малайцы за совершенно недемократические гроши, что и требуется. Я думаю, что нам рано. Я думаю, что сначала нужна станина. Это мой взгляд. Для крепости регулярно спорю и ругаюсь с Демченко. Он демократ в немалой своей части. Однако Демченко, как ни удивительно, на формальные выборы меня не толкает. Кстати, Сергей пока единственный, которого я вижу на моем посту. Но сам он себя спит и видит учредителем первого общемирового СМИ. Знаете, кто меня добил? По сути, он же, Демченко. Когда в замок привезли завербованных им чехов, оргкомитет тут же появился у меня. Алексей, вот теперь уже точно нужно. Если мы хотим этого и уже начинаем впитывать другие народы, то просто обязаны иметь демократически выбранного президента. И вот сижу я в спальне на кровати, никак не могу прочитать 3 несчастных листка бумаги. Слушаю громкий лязг с изобретательным матом, летающий по залу, и от злости готов порвать кого-нибудь. Потому что главный инженер, Дугин Евгений Иванович, у нас оболтус. По его многочисленно продублированной заявке, наконец-то и кое-как, выкроил я весовой день и заказал дизельный мини-трактор Хуцкварна. Этот звереныш нормально встал на плите. Потом машину успешно выкатили в зал. Дугин клялся, что заранее вымерил все до миллиметра. Начали целые бригады энтузиастов спускать трактор по лестнице и встали кулом. Эта холера не смогла развернуться на площадках пролетов. Даже без колес. Поперли обратно. 2 травмировались. Помяли агрономшу. Надо разбирать. А где? Да в моем зале, млядь, больше нигде. Как я орал на них. Это просто ария. Бероев, узнав про такое дело, тут же примчался и срочно забрал свою заявку на 2-местный дизельный же суперквадроцикл, на котором собирался организовать ближнее патрулирование. Мерить пошел. Вот как все резко поумнели. В общем, завтра выборы клоуна и День Победы. Мы, к сожалению, несмотря на уничтожение банды, победу будем праздновать с оговорками. 2 пострадавших от адского трактора лишь пополнили больничные койки в нашей забитой медсанчасти. 2 раненых привез Бероев с операции. В этой ситуации и в этой жизни неприемлемые для нас потери. Принимая отчет о военных действиях, я записал наш разговор на диктофон. Поставлю вам немного кусочками. Послушайте. Так. Как это случилось? Это я. Ну и голос. Прямо перед бродом, там поворот и сразу горка. Ну водитель газку, а этот боец смотрит в бумаге. У Зарашвили Александр Викторович в это время стоя ехал в кузове. Нельзя, конечно, но... мудак. Руслан, это не он мудак. Нет, он, конечно, тоже. Но где был взводный? В кабине сидел. Вздох. В хренине, Руслан. Вот тебе первый мудак. А кто старшим в кузове был? Ты правила перевозки людей знаешь? Тишина. Еле слышное кряхтение. Знаешь, кто второй? Ладно. И что дальше? Да чуть дальше. Встали все. Я наблюдателей выставил. Побежал к нему. Его уже тащат. Он головой в воду. Там камень в ручье. Голова в крови. Боец без сознания. Твою мать! Вызвал контур, оповестил медицину. Хотел на УАЗике. Посмотрели, решили на газоне везти. Бойцов к машине. Уложили его, подстелили, что нашлось, и повезли тихим ходом. Недалеко отъехали. Задержка по времени небольшая. Опять тишина. Гриша, ну а ты-то что? Главный, ну я тоже смудил. Понимаешь, еду, местность изучаю, контроль дистанции там, план в башке держу, роль сам себе пишу. Виноват, не доглядел. Докладывайте дальше. Так, ну тут Бероев рассказывает поэтапно. Загодя спешились, пошли боевым порядком с головным и тыловым дозорами. Сводный взвод из 8 человек, взводный лейтенант Феоктистов. Вооружение 3 ДПМ у взводного, Бероева и у бойца из 2-го взвода с опытом Цхинвали. 3 АКМ и гладкое у бойцов. У Летехи с капитаном ПНВ, у Гонты АКМ с ночником. Остановились, выслали разведку с Гонтой. По данным разведки, база определена как здание кирпичное, двухэтажное, нежилое. Стоит на юго-восточной стороне большой поляны, фасадом на север. На поляне 4 жилых избы. 3 напротив, 1 к востоку, возле здания. За поляной сосновый лес, на границе густой подлесок. У здания длинный дощатый стол и лавки под навесом. 2 фонаря висят. Рядом старая ДЭС на салазках. Колодец ближе к избам, очень удобный. К востоку же, но за деревней, ангары. Ветка от объекта к основной трассе короткая, 200 метров. В целом данные совпадали с показаниями пленного. Работа банды заканчивается уже к 6 вечера. Собираются все. Дальних рейдов после потерь не совершают. Секретов бандиты не практиковали. Лишь примитивная фишка у магистрали. Смена в 19.00, двухчасовка. Часового снимал Гонта. Ножом, Гриша? Что мне вручили, тем и снимал. Горло резал, поди. Нет, время позднее, прохладно. Свитер, молния, мало ли. Мы печенку любим. Кашляние, сопение, это я. Представил себе тогда, как печенку жваком поперек режут. После этого Гонта остался на южной стороне, слева от здания базы. Отряд перешел на северную. Прапорщик перекрывает отступающих, держит отдельную избу напротив, где лежат больные. Скрытно зашли в лес, подползли. Позиции бойцов цепью на границе леса прямо перед зданием УВД. Пулеметы по флангам и в центре. На правом Бероев, время 19.45. Пленный показал, что ужин начинается с 8 вечера. Строгого времени нет. Захваченные люди, 4 женщины, готовили, накрывали стол. Сделали, ушли. Спирт резиденты принесли с собой. Сели как на сцене, оружие под столом, и то не у всех. Видно отлично. Почему решили, что спирт? Это я. Ради прикола? Повелись? Так а что ж еще? Бандиты. А спирт где? Пулями разбило в битве. Гонта. Голос совершенно невозмутимый. Ждали недолго. Банда собралась на ужин в 20.25. Начали. Дальше военные рассказывали весьма скупо, темнили и напирали на быстротечность. Впрочем, 3 пулемета и калаши разом с кинжальной дистанции. Смели они нахер весь стол с людьми и скамейками. Трое самых резвых успели под стол. Один упал уже мертвым, другой попытался отстреливаться. Последний дернулся к зданию, но его Гонта сразу снял и ушел за здание. Оставшегося у стола забили огнем. А как получилось, что вашего бойца подранили, а? Вас послушать так все просто чудесно складывалось. Когда они успели? Так этот, что за столом оказался, его пуля. Но мы его почти сразу задавили, но... Что но? В цепи один из бойцов, Канашин, второй взвод, внезапно встал и совершил самовольную перебежку. Его и царапнуло в плечо первым же бандитским выстрелом. А зачем он побежал? Куда? Почему внезапно встал? А тут кто мудак? Как вы думаете, товарищи офицеры? Пока добивались дистанции, Гонта вышел к дому с ранеными. И где раненые, Гриша? Нет таковых, командор. Они упорные, сопротивление мне оказали. Пришлось принять меры. Сопротивление? Упорный чахоточник и резкий в полубессознательном без ноги? Так точно, бандиты. Раненого, уже второго, пришлось срочно отправлять к Зенгер. А Гонта с группой поехал пленить оставшихся двух. А что, нельзя было дождаться утра? Нет. Решили сразу закончить. Оба утверждают, что ситуация была благоприятная. Белая шестерка на ходу. Сели они и погнали с фарами, не скрываясь. Кто был в группе? Я и Феоктистов. Че, побоялись бойцов брать? Уже ученые? Так точно. На складе группа все сделала быстро. Бандосы сами радостно вышли к знакомой машине. Фары светят, лиц за стеклами не видно. У охраны стволы за спинами. Так что Гриша долго не возился. Вышли с фонарями в рожу два пленных. Теперь у капитана два бойца на базе, два на складе. Удерживаемых потеряшек вывезли в замок. 11 человек, из них 4 женщины, детей нет. Ваши выводы? Они поняли сразу, куда я клоню. Недостаточный контроль со стороны офицерского состава за подчиненными и разгильдяйство отдельных несознательных военнослужащих привело к потерям среди личного состава, что отчасти помешало сводному подразделению завершить боевую операцию без потерь личного состава. Млять, как по описанному анекдоту отбарабанил Руслан. Ну, Бероев, пора тебе звание повышать. Засиделся ты в капитанах. Ну и мозги промыть не грех. Так, ну... О, вот тут я ругаюсь, лекцию им читаю. Ну и все, если без деталей. Армия получила трофеи в виде 12 АКМ и теперь почти полностью вооружена автоматическим оружием. Это серьезно. Армию необходимо тренировать и заниматься тактикой и слаживанием. Но впереди всего, как выясняется, должна идти работа по усилению банальной армейской дисциплины. Ее у нас просто нет, как я посмотрю. Теперь у всех служб дополнительные заботы. Нужно вывозить две локалки. Дело огромной важности и огромного труда, если учесть тот факт, что одна из них за Волгой. Комсталк по радиосвязи подробно рассказал нам с Дугиным о находке. По его словам, выходило, что найденную чехами локалку случайно никак не обнаружишь. Со стороны степи ровная травянистая поверхность. Ничего над ней не торчит, не сразу и поймешь, что там впереди вообще есть огромная река и строение на пологом береговом склоне. Надо подойти достаточно близко. С Волги найти склад тоже не получится. Даже если целевым порядком заплыть в глубину огромной бухты и обнаружить бревенчатый дом, где жила эти дни семья Якуба. От строения до склада метров 300 к югу. Там скрывается небольшой лесистый лог с двумя подошвами. На первой сверху и стоит аналог нашего аэродромного ангара. С реки его закрывают деревья. С запада сама земная поверхность. Идеальный склад для имеющих технику. Разгружать его – одно удовольствие. Подгоняй прямо по степи автокран, ставь на опоры, опуская стрелу в разобранное на крыше окно. Почти плоская односкатная кровля возведена практически под уровень поверхности. И тягай, грузи выбранное в прицеп. Задача становится гораздо интересней, если автокрана у вас нет. Как нет и прицепа, впрочем. Можно тягать по лугу к воде, где как-то и чем-то грузить. Как? Чем? Демченко себе голову ломать не собирался. Его дело геройское – найти, обезвредить, запломбировать и сдать технарям. Они, мол, быстрее и лучше на такие темы думают. Ассортимент сумасшедший. Стальной металлопрокат, в сортаменте. Двутавры, уголки, швеллеры, прутки и полосы, арматура и листовое железо, в том числе и оцинковка, проволока разного калибра, все разложено по размерам, полосовая легированная сталь, трубы от полдюймовки до 40 см, немного нержавейки, лист и уголки, алюминий листовой профильный и первичный в слитках, медная лента и провода, даже титан есть немного. Метизы. Многое хранится в ящиках. Есть большие, что там, пока неизвестно. Инструмента при первом осмотре не заметили. Соответственно, это не факт. Дугин затрясся, предположив, что там могут быть даже станки. После этого разговора предельно разволновавшийся главный инженер неосмотрительно посоветовался по рации с капитаном. Когда он с сочувствием спросил у Коломийцева, сколько же ему теперь нужно будет сделать ходок, как сберечь палубу и трюм, тот спокойно пресек гнусные измышления Дугина. «Евгений Иванович, не придумывайте себе и мне небывальщины. Нашли молдавского таксиста Трахома. Дункан и по паспорту не сухогруз. Он теперь вообще-то по факту боевой корабль, флагман флота. Делайте плоты, клепайте баржу, грузите под обрез. А буксировать я всегда готов, со всем нашим уважением». Впрочем, Дугин предложил пока что вывозить со складов лишь наиболее дефицитные и применимые материалы. Так что может быть и так, что после частичного опустошения ЛР на той стороне тяжелый прокат и металл в слитках мы оставим там, назвав это базой длительного хранения. Надо думать. Тем более, что возле замка складировать-то особо и некуда. Для этого нужны новые складские помещения, а строить сейчас мы их просто не в состоянии. Вся стройка – это новые дома и хозяйства. С учетом очередного пополнения в анклаве числится уже 207 человек, и почти все новенькие хотят жить в своих домах, иметь свои хозяйства. Правда, отчасти помогает складывающаяся сеть небольших поселений. После знакомства и обстоятельного разговора с освобожденным отцом Сергием в миру Николаем Карловым было принято решение, что почти весь их сложившийся невольно коллектив отправится восстанавливать и обживать поселок со старой церковью, которую поп сразу решил назвать «Белая церковь». Мои категорические условия принял с лету и сразу же запросил оружие. Решили. Энергичный дядька, своего не упустит. Но двух человек мы у него забираем. Один средних лет станочник из Екатеринбурга, которому там делать совершенно нечего. Отныне, если таковые не найдутся, за речкой будем пробовать затаскивать частями небольшие станки. Пока ставить у Дугина в ангаре аэродрома и строить рядом станочный цех. Другой с Алтая. Как он утверждает, не последний в тех краях кожевенных дел мастер. Специализировался на конской упряжи и седлах. Седла нам пока не в надобность, а жаль. Но невыделанной кожи в подвалах замка накопилось, хоть импортную линию открывай. Прижимистая наша завхоз все сберегла, до последней драной шкуры. Поп вчера ездил на новое место с Укусниковым и одним мужичком из своей общины. Они полазили по окрестностям озера и обнаружили небольшой скальный выход, а возле него законсервированную соливарню, подарок смотрящих. Все в том же громоздком и несколько неудобном стиле. Правда, непонятно, если поблизости сама соль, со смотрящих станется, знаем мы их шутки. Вместо забранных туда отправится опытный охотник с женой. Говорит, там есть выход в какую-то большую долину с дичиной. С названием будущего поселка бывшего УВД вопрос пока не решен, как и с заселением опустевших хозяйств. Пока что в кандидатах числится лишь одна большая семья, решившая заняться бортничеством. В этом месте тайга обрывается чередой огромных полян, уходящих к востоку. Поповские от такого предложения отказались сразу и категорически. Надежды на потеряшек, поиск которых необходимо форсировать, не устаю повторять всем и каждый день, что главная наша цель не оружие, не оборудование и не материалы, а люди. В первую очередь, именно их количество в анклавах определить расклад карт в будущем. А если на сие наложить хоть какие-то технологии... Губероева после всех этих событий резко поредел строевой состав замка. Один взвод теперь полностью занят охраной трех объектов. Ну и в больничке двое на койках. Капитан просит еще людей для увеличения личного состава войска. Это нормально, на то он и вояка. Предложил ему подобрать двух бойцов для патруля. И большего пока не обещаю. Замку нужны рабочие руки. А вот обучение гражданских военному делу – естественное в нашем положении решение. Вот только ни капитан, ни хозслужбы найти время для занятий никак не могут. У нас, мать ее греб, интенсификация. После недолгих споров все же решили ставить на том берегу Волги заставу, наблюдательную вышку или нормальную боевую башню и артель добытчиков. Населенный пункт решено назвать Заостровским. Чего тут думать? Но главная моя идея не в этом. Я хочу создать на том берегу Волги казачье поселение, станицу и, соответственно, степное казачье войско. Ох, и напрасно же я поговорил на эту тему с будущими вероятными исполнителями таких планов. Казаков у нас три. Один с Терского казачьего войска и два с Донского. Едва заслышав мои слова, главы семейств стали планировать переезд за реку. Подозреваю, что наша кузня теперь в перерывах между срочными заказами отковывает шашки. Бероев в традиционном скепсисе. А гон-то ничего так. Лошадей у нас нет, конечно, но их можно заменить квадриками, сразу предложил прапор. Несомненный казачина в душе. Понимаю я капитана. Боится, как бы Гонта не удрал в станицу Заостровскую атаманом. Только шашки подлиннее пусть откуют. Вот Руслан и пытается смазать блеск идеи. Атака лавой квадроциклов, как в безумном Максе. Хозяйство завести, надел. Какой хошь. Пшеницу, рожь у каждого, эх. И фуражки побольше, ага. В степи стада, всегда мясо, загонная охота. Да и домашний кого-нибудь можно. Водки много понадобится, и гармонь. А ДШК один нужно сразу поставить на башне, парировал прапор. Амба подошедшему. Здесь мальчики из старших классов. И Люба, братцы, Люба в качестве гимна. На каждый квадрик поставить ПТР на станине. Вскоре будет такая сила, которая Чингисхану и не снилась. Только сначала вытрезвитель нужно обязательно построить возле управы. И Укусникову придется переселиться туда. А что? Полуэскадрон в три машины, эскадрон в шесть. И бабы в задратых юбках у реки. И бабы. Капитан, хорошо-то как рисуется, а? Капитан плюнул на землю и ушел от разговора. А я не понимал порой, где тут шутки, а где вполне здравая мысль. Весело кому или нет, но Волга – внутренняя российская река. Так было и так будет. Кстати, позавчера смотрящие открыли мне кредитную линию мосинских карабинов, укороченных. Еще до революционного выпуска. У нас на Енисеи такие почему-то называют колчак. Был у меня одно время. Предохранитель тупой. Для зимы нереальный. Приходится топить патрон и закрывать со спуском. Но поворотливый, легкий, метров на 300, весь зверь твой. Пока дали 24 штуки. Вчера я взял всего 6. Больше никак не мог. Тащил оборудование. Сегодня проверил позицию, не исчезли, доступно 18 штук. Такое в первый раз, обычно позиции вне регламента одноразовые. Может действительно приберечь их для заречья? Агрономия идет своим чередом. Мне было бы легче, имея опыт проживания в Поволжье или на Дону. Присутствуя на планерках агрокомиссии, я просто тупо слушаю, что решено посадить какой-то топинамбур. Коего я в глаза не видел, и сахарную свеклу. Уверяют, что посевная будет закончена в срок. Однако, все это, по большому счету, опытные поля. Лишь следующая посевная станет по-настоящему продуктивной. По крайней мере, я понял именно так. Выручила новая техника. Правда, ДТ-75 едет к замку второй день. По дороге масло потекло. А перевернутый Беларусь стоит без колес. Еще окно для заявки. Тут бездонная пропасть. Сколько кидай ресурсов, столько сожрет. Вот и мельница. В подвалах так и лежат найденные еще в первый день 10 тонн зерна. А молоть нечем. Послушался умников, заказал две итальянские ручные мельницы. Мука выходит модная. В Европах такие очень любят. Грубая, полезная. Охренеть, какая экологичная. Но нам надо самую обычную, тонкого помола. Разве руками 10 тонн накрутишь? Притащили мне спецы проект мини-мельницы. Есть такие. Глянул, за голову взялся. Все по частям и все потом монтировать. Вот с чем хорошо у нас, так это с медициной. Еще в самом начале, увидев, какой подарок нам предоставила судьба перед отправкой смотрящими живой посылки, вложив в коробку отличных специалистов отрасли, сделал ставку на них и не прогадал. Теперь же я вообще хочу превратить медицинские услуги замка в совершенно уникальный товар. Эдакий Джокер, покрывающий все иные товары и услуги, как бык овцу. Системно и неторопливо буду делать медицинский центр. Такой, чтобы все главы других анклавов за счастье посчитали бы отправить сюда свою родню для операции на сердце. Копится оборудование, правда миниатюрное, младших моделей. Уже есть кардиограф и аппарат УЗИ. Портативный рентген, настраивают анестезионный аппарат. Недавно появился врач-гастроэнтеролог. Сразу заказала у меня эндоскоп для гастроскопии. Аптеку я отселил в отдельное помещение. Там же провизор. Главврач отчаянно сопротивлялась, пыталась спорить, но аргументов я не приводил. Просто рассудил. Раз человечество пошло по такому пути, значит так и должно быть. Пусть люди получат возможность самостоятельно зайти и попросить таблетку ножпы, а не ждать приема у медиков. Тем более, что они уже подумывают о введении талонов. Сейчас вот им просто некогда отвлечься на пришедшего за таблеткой. Люди уже жалуются, а таблетки в торопях порой дают весьма формально. Но с рассвирепевшей Зенгер мне удалось договориться только после того, как я согласился на жестокий рецептурный отпуск. Медицина занимает все больше и больше помещений замка. А сам замок отпускает на волю жаждущих таковой. Укусников переселился в диспетчерскую, делит ее с Дугиным. Последнему удобнее жить рядом со своим хозяйством. Шериф тоже хочет поселиться поближе к народу. Мотоцикл ему так и не добыли. При диспетчерской мопед верховина, один на двоих. Сталкеров вечно нет в замке. Многие семьи работников пищеблока стоят в плане создания новых хозяйств посада. Чехи – ценное приобретение. Жена – технолог мясной промышленности, специалист по колбасам, держала на родине маленький заводик. Это наталкивает, согласитесь. Тем более, что мясо у нас теперь в избытке. Стеклодув для нас – это вообще прорыв. Мастерскую ему будем строить рядом с кузней, в одно хозяйство. Рядом большой угольный бункер. Теперь уголь используется исключительно для кузни. Поначалу – бытовая стеклянная посуда и оборудование для медиков. В будущем Дугин всерьез готов замахнуться даже на производство примитивных электроламп. Технологии – как уникальная товарная услуга, второй мой бзик. Наверное, ворочается в душе застарелый комплекс. Русские ничего не могут сделать путем. Однако, если нам удастся остановиться в технологическом падении хоть чуть-чуть повыше, чем остальные, то это будет еще один Джокер.